Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов и почти 6 минут в российской столице, 1 июня. Здравствуйте, друзья! И пока в городе перекладывают сезонный асфальт с весеннего на летний, мы рады приветствовать вас в первом прямоэфирном шоу выходного дня в студии Евгения Фомина.
И Виктор Петров. Доброе утро!
Ну и начнем мы сразу потихонечку, по традиционным вещам. Погодушка в Москве разгулялась. И если...
Тепленько нам будет, хорошо?
Я тебе больше скажу, не только сегодня тепленько, завтра тепленько, послезавтра тепленько, послезавтра. Везде будет тепленько. В столице говорят, что дождя не будет. И прям по-настоящему летний такой флёр уже летает в городе. Что единственное, что портит, наверное, жизнь автомобилистам, это очередные перспективы. Перекрытие, но перекрытие во благо. Марафон «Бегущие сердца» сегодня, 1 июня, будет перекрыты.
Много чего интересного.
В основном набережной. В основном набережной. Внимание, с 0 до 18 часов будет перекрыта Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост. С 7 до 12:30 Болотная улица, Болотная площадь, улица Серафимовича.
Ну ты что ты?
Я не очень ходок в центр Москвы, поэтому да. От 7 до 2.30 дня набережные Раушская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистинская и Фрунзенская, а также второй Раушский переулок. С 7 утра до 15.30 улицы Садовническая и Балчук, Лубочный переулок, Большой Устинский мост и Устинская набережная. С 8 утра до 15.00 Котельническая, Гончарная и
Краснохолмская. Господи ты, боже ты мой! Ой, понаберут по объявлению.
Мы переходим к новостям, друзья, поехали. И мы потихонечку начинаем разгонять. Анонсировало правительство, что грядет в 2020 году сокращение новогодних праздников ровно на 2 дня, потому что, ну, там...
Хватит отдыхать, ребята.
Во-первых, хватит отдыхать, во-вторых, там очень много... Именно выходных официальных, суббота и воскресенье, выпадает вот на этот период с 1 по 10. Поэтому решили, что, ребята, мы просто перенесем. И в следующем году общее количество дней не изменится, но вот именно на Новый год мы будем отдыхать на 2 дня меньше.
Ты грустишь? Ну это хорошо. Я нет, если честно, потому что... Ой, дожить бы, во-первых, это во-первых, а во-вторых,
да,
на самом
думаю,
деле, что касается выходных дней именно вот в зиму, я что-то не очень понимаю, зачем они нужны такие длинные. Зимой довольно так уныло, серо, грустненько, ну как-то, в общем, если вдруг я буду отдыхать на 2 дня меньше в это время, хотя на самом деле ты же понимаешь, что работа у нас сменная, у нас вообще не бывает такого понятия, как выходные дни.
Я
периодически
теряюсь,
мне,
да.
Лично совершенно... Все равно, сколько там выходных официальных, сколько неофициальных, потому что моя жизнь от этого совершенно никак не меняется.
Но это если мы так. К тому же, давайте будем откровенны, то, что 10 дней, это прям too much. Друзья, вы с нами можете общаться, too much, не too much, решаете вы, как всегда решаете здесь только вы. СМС-портал 925-88-88-948, Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-94-8, Твиттер говорит МСК. Вопрос пока мы не ставим, мы пока накидываем различные темы.
Да, Михалыч, между прочим, уже говорит, что пусть еще 2 дня уберут на Новый год, тогда будем отдыхать с 1 по 9 мая. Вот, все хотят отдыхать на майские праздники, потому что в мае отдыхать приятнее, чем зимой.
В этом есть рациональное зерно, но смотрите, почему многие уезжают на новогодние праздники домой. На даче.
Так они начали уезжать, потому что длинные выходные, а не потому, что им хотелось изначально туда тогда уехать.
Так а на майские куда-то? На майские везде все очень дорого. Зачем ехать куда-то на майские?
А на Новый год я смотрю подешево. Прям вот горящие путевки. Ну ты что?
Нет, подожди, в Таиланд дешево.
Дешево? Это
ну,
как?
Достаточно дешево.
Я не знаю, я не улетаю на зимние праздники.
Раньше...
Мы люди простые.
Я раньше практиковал поездки на новогодние праздники куда-то на горнолыжные курорты, типа покататься. Вот. Ну, это прям сильно дороже, чем Таиланд.
Ну, сейчас,
сильно.
Например, куда-нибудь, если мы говорим про российские курорты, то есть в Сочи на новогодние праздники ехать, во-первых, дорого, но это ладно, так там же еще и кататься негде, потому что все кругом заусеяны людьми. И если уж хочешь кататься в Сочи, тогда надо ехать в феврале куда когда-нибудь. Ну, когда там хотя бы немножко поменьше
Либо
людей.
В июне.
Либо в июне. Вот в июне в Сочи, как правило, люди и катаются. Вот они все хорошие советы от Виктора Петрова.
Я почти представил эту картину. На самом деле, мы как-то катались по песку на сноубордах. Так себе удовольствие, если честно, но весело. Что еще можно рассказать про сегодняшние, друзья мои? Если вы не заметили... За окном летушка. И парки это тоже заметили. Московские парки подготовили к лету различные занятия. Спортивные, танцевальные, бесплатные курсы, тренировки под открытым небом, развлечения и фестивали. Начнется все с 1 июня. В саду имени Баумана, например, в 19.00 каждую среду можно попасть на бесплатные мастер-классы по аргентинскому танго.
Класс.
В заряде будут проводить уроки буги-вуги и акробатического рок-н-ролла.
Огонь.
Парк Горького организует тренировки для фанатов фитнеса. Вот настолько Екатерина Родина ушла, фанат фитнеса, вот, может...
Екатерина Родина бесплатную тренировку не будет проводить, как ты понимаешь. Это очень дорогое удовольствие заниматься с Екатериной Родиной.
Она только на бумаге Родина, да, на самом деле?
Нет.
А в зоне отдыха Левобережья, если кто-то знает, где это хорошо.
В районе Химок, господи!
В понедельник.
Витюша, откуда ты приехал? У меня такой вопрос, а ведь ты ж москвич.
Ребят, я гопник из Гальянова. Я вот могу вам сказать, что плюс-минус происходит на синей ветке, это все. В зоне отдыха Левобережья в понедельник и в среду в 12.30 будут проводить фитнес для мам с колясками. Это как мы на лестницу коляску поднимаем.
Между прочим, у меня есть подружка, которая как раз там живет и ходит, ходила уже на вот эти вот занятия. Действительно, есть там фитнес для мам с колясками. Она как минимум один раз там уже была, и ей очень нравится. Она говорит, а так ты сидишь, ты не понимаешь, что такое быть женщиной в декрете. Слава богу, наверное, ты не понимаешь. Это же ужасно.
Я даже готов предположить, что никогда не пойму, знаешь ли.
Скорее всего. Но, в принципе, у тебя есть шанс.
Ну, если я
еще... Если ты постараешься.
Ну, если я еще прибавлю килограмм, так, 12, я думаю, что да. Евгений, он двоечник, пишет деревенский парень. Деревенский парень.
С ошибкой, с орфографической, с двумя.
Доброе утро, друзья мои. Давайте с вами поздороваемся.
Здравствуйте.
Доброе утро, ведущие операторы. По поводу зимних каникул, я вам скажу такое. Во-первых, дети на каникулах, как их оставлять одних? Поэтому, видимо, и сделали, что...
Так давайте тогда я и осенью будем отдыхать, дети же на каникулах, да, и осенью, и весной.
У детей-то каникулы, насколько я понимаю, не изменятся.
У вас всегда есть какие-то контраргументы.
Да,
конечно.
Мы поэтому здесь работаем.
Хорошо, по поводу летних. Праздников и гуляний. Как вы говорите, лето наступило, там хорошо. А вы знаете, что вот я живу около Новоспасского монастыря, там полно энцефалита. Когда я начал звонить и попробовал спросить, почему не обрабатывают вот эти парки, все это, они знаете, что мне ответили? Приобретайте белые костюмы, одевайте детей и так гуляйте. Нормально это?
Я хочу проверить информацию о том, что там действительно проблемы с энцефалитными клещами, потому что вот эти вот все ваши голословные утверждения, я не знаю, мне не попадались новости по этому поводу.
А я видел новость, что из-за какого-то иноземного, иногороднего, международного грибка, инновационного, вообще все паразиты, которые переносят энцефалит и малярию, начинают потихонечку дохнуть. Даже в городе Москве.
Интересно.
Ну, и на самом деле хорошо, что мы вот приняли звоночек. Следующая новость, глобальная новость на следующую 15-минутку. Москвичи назвали главные проблемы города.
Ой.
Внимание, друзья.
Угадайте, что это? Давай, вот, кстати, хороший вопрос. Пока у нас есть прям буквально 2 минуты, пока Витя держит интригу. Главная проблема...
Витя перелистывал страничку по факту.
Да-да-да. Главная проблема у нас в чем заключается? Так, что тут у нас еще есть? Всех причастных к Северному флоту с праздником, пишет нам Айрат. Деревенский парень интересуется, кто же будет поднимать экономику, пока мы будем отдыхать. Хороший вопрос. И Андрей Беликов тебе сообщает, что он... тоже земляк и провел школу, какую школу? Детство свое провел в Гальянове, в школе 766, а молодой патриот полагает, что главная проблема – это пробки. Молодой патриот, вы близки. Давай, Витюня, жги.
Да, почти четверть москвичей, 24%, считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку.
Вот проблема-то у людей, а?
Левада-центр, если что, проводил этот опрос, он доступен для всех, кто хочет убедиться в том, что мы не врем. Не менее 62% опрошенных негативно относятся к планам властей повысить цену на парковку. Еще 15% респондентов отметили проблемы с пробками и гастарбайтерами. Проблема плохих дорог и необходимость их ремонта волнует 14% опрошенных. Замыкает топ-5 проблем Москвы здравоохранения, состоянием которого обеспокоены 14% москвичей. Также в рейтинг вошли благоустройство общественного пространства, низкие пенсии, зарплаты и безработица, грязь на улицах, плохая экология, проблемы системы образования, в частности, нехватка мест в детских садах и школах, проблемы в сфере ЖКХ.
Я сейчас заплачу.
Перенаселение и расширение столиц. Подожди, перенаселение и расширение столицы. И около 6% респондентов главной проблемой города считают коррупцию и бюрократию. Но чтобы вы понимали, все, что я перечислил сейчас, это где-то процентов 30. Все, вот все вместе. Четверть считают именно... парковку, штрафы за парковку. Вот ты чувствуешь в этом проблему?
Парковку и штрафы за парковку? Да как тебе сказать? Нет. Ну, потому что, во-первых, я не паркуюсь так, чтобы ловить за это штрафы, серьезно. Я очень трепетно отношусь к тем местам, в которых я паркуюсь. Я действительно стараюсь не парковаться на газонах, например, хотя люди продолжают это делать почему-то в 2019 году, что для меня большое удивление. Разумеется.
Юрий пишет, я не верю этим опросам. Дорогая. Они спрашивали только у автомобилистов, но в Москве даже автомобилей не у 50% населения. Я не верю, что пробки и парковки главная проблема.
Юрий, но пробки касаются все-таки не только автомобилей.
Юрий, позвоните нам, расскажите, в чем ваша главная проблема. Я напомню, 925-888-8948, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир, 495-7373-948. Пожалуйста.
Да, так. Что у нас еще есть? Сегодня Международный день детей, нам сообщает Игорь Николаев, и поздравляет нас с тобой, наверное, малыш мой, с праздничком.
Да, сегодня день защиты детей, сегодня день Северного флота, как нам тоже написали, поэтому всех причастных с праздников обязательно. А сейчас давайте узнаем, в чем главная проблема столицы, по вашему мнению. Здравствуйте. Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я считаю, что главная проблема – это перенаселенность, 20 миллионов, а говорят, еще будет 30 миллионов. Так что
а вот что делать-то, Евгений, что делать? Что делать в этой ситуации?
Что делать? Ну, предоставлять работу в других городах, там, и в Московской области, чтобы была работа у людей. Тогда
смотрите, работа, ну, хорошо, для того, чтобы предоставить работу людям, нужно перенести туда какие-то компании, правильно? То есть взять какой-нибудь «Газпром», «Лукойл», «ВТБ», чтобы они переехали из Москвы-Сити куда-нибудь в Химки, правда?
А ее решение, пускай правительство думает, я же не правительство, что я буду думать?
Мы здесь собрались, чтобы помочь. Я уверен наверняка, что нас правительство слушает.
Ну, а как мы можем помочь? Мы можем обозначить проблему, что в Москве перенаселенность.
Евгений, накидайте варианты.
Зачем мне накидать варианты? Это правительство пускай думает.
А, то есть вы считаете, что это адекватно, что когда мы держим, получается, проблему в голове, понимаем, что это проблема. Это как диванные аналитики.
Да, государство – это не они. Государство – это мы.
Ребят, ну, как бы, если мы хотим решить проблему, давайте решим.
В других городах сидят и говорят, нам бы ваша проблема, москвичи, парковка у них дорогая. Боже мой! Вот, молодой патриот так считает.
Я думаю, что...
Интересно, какая главная проблема в Питере?
Не, подождите, я просто...
Дорогая парковка.
Ребята из других городов, подождите. Лет 5-10, и вы будете жить в том же самом мире с теми же самыми ценами за парковку. Доброе утро, здравствуйте. Какая у вас главная проблема в нашем городе, по вашему мнению? Здрасте.
Эта проблема, она одна. Это перенаселение города. И поменять эту систему. То есть нету паспортного режима. Москва превращена в проходной двор. Это проблема всей страны. То, что здесь есть рабочие места, высокооплачиваемые, а в России нету. Решить эту проблему можно только демократическим путем смены государственного строя.
Подождите, давайте попробуем как-то менее радикально. Это проблема...
Смены государственного строя в смысле монархию замутим?
Нету в регионах, и все сюда едут. Не 30.
Спасибо.
Слушай, знаешь, у меня есть вопрос по этому поводу, такой в космос, скорее
даешь
всего.
Даешь колючую проволоку по МКАДу, да, молодой
природы. Это хорошо, да.
И пропускную систему, и стену давайте построим, вот, даже не знаю, откуда, от Химок до какого-нибудь Давидного, такой просто кросс через всю Москву, вот слева будут ребята жить, справа работать, чтобы не было перенаселения.
Очень да? Хорошо, прям ты мастер утопии, я смотрю. У меня вопрос даже не в этом. Что проблема перенаселенных городов, она только российская, и только Москва перенаселенный город, а Стамбул с 18 миллионами, это вам не перенаселенный город.
Хорошо, давайте посмотрим Токио.
А Нью-Йорк он тоже
Токио,
нет.
Токио, Нью-Йорк, да. Бангкок. Ну, Бангкок плохой пример, просто потому что там ничего не организовано, там еще хуже в плане
да,
пробок.
В Токио тебе скажут, что у них просто земли мало, поэтому они всегда сидят, японцы бедные.
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Париж. Ну, Париж.
Что Париж? Сколько населения в Париже? Я думаю, сравним с Москвой.
Ну, официально, да, но неофициально там. Там такой же проходной двор, ребята. Там вообще...
Там похлеще, я думаю. Да. В смысле, я не думаю, я знаю.
Давайте попробуем накидать варианты, серьезно. Ну, окей, у нас есть вот очевидная проблема. Два дозвонившихся человека сказали, что перенаселение — это главная проблема. И, возможно, мы с вами согласны, друзья. Но в чем кроется-то решение этой проблемы? Где?
Главная проблема города — это богомолов с Серебряником. Они у нас разрушают культуру, по мнению 569-го. Вот действительно тоже проблема.
Вы имеете в виду, они разрушают культуру, а почему перенаселение? Давайте попробуем остановиться вот именно на проблеме перенаселения. Ребят, хорошо, мы столкнулись с ситуацией, в которой мы живем в мегаполисе, мы живем в столице. В столице большой, многонациональной страны, куда действительно стекаются не только все деньги, но и все лучшие кадры, просто потому что здесь больше работы. Ну, больше работы.
Это не
работы,
российская
больше...
проблема. Это, в принципе, нормальная да. ситуация для любой страны, потому что все хотят жить, ну, амбициозные люди в хорошем смысле, хотя амбициозными в хорошем смысле люди не бывают, ну, так скажем, честолюбивые. И те, кто хочет каким-то образом расти в карьерном смысле, они, конечно, хотят жить в столице. Это нормально.
Ну, хорошо.
В смысле, это как-то традиционно, где, это обычно.
Где решение? Мы можем взять, например, наше правительство, все, вот, всю Думу и перевести ее, например, в Воронеж. Решит эту проблему? Не так, Воронеж — это плохо.
У нас будет перенаселенный Воронеж.
Да, помнишь, шеф же всегда говорил, что давайте уезжать на юг. Краснодар, Сочи, вот туда. Давайте там жить.
Ты думаешь, что в Сочи нет проблемы перенаселения?
Пока нет.
Но скоро будет.
Ну, давайте попробуем.
В Сочи другие будут проблемы. Там тебе скажут, спроси наверняка какого-нибудь сочинца, в чем ваша проблема главная. Они скажут, что главная их проблема — туристы, которые совершенно небережно относятся
я думаю,
к городу,
что грязь,
потому что он не родной. Там грязь будет, да, и туристы.
Давайте попробуем. Может быть, есть решение. Есть решение. У нас нет решения, у вас есть решение. Вернее, так.
Нам с тобой сейчас предложат поехать в Сочи. В смысле?
Мы
решение.
Мы интригующие пока не обозначаем наши возможные предложения к решению проблемы. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро, капитан Очевидность. Знаете, был я у вас тут недавно в Москве.
Здорово, как вам понравилось?
Конечно, понравилось.
Да, все понравилось. Ну, конечно, был там по поводу. Неважно. В общем, самая большая проблема, которую я заметил... Мороженое у вас стоит 100 рублей, но невкусное при этом. То есть это гораздо дороже, чем в Питере, и при этом хуже.
Вы плохое мороженое покупали. Идите в ГУМ, там тоже 100 рублей, но оно вкусное.
Нет, позвольте, я покупал в каком-то специальном элитном каком-то там, не знаю, из какой-то тележки прямо на Красной площади. То есть я думал, что ну в центре там должно быть самое правильное мороженое. Нифига подобного, отстой полный. И при том очень дорого. Вот. А насчет перенаселенности, ну, я лично не заметил. Приезжайте в Питер, тут тоже такие же толпы каких-то оболтусов туда-сюда шатаются. И, ну, в общем, та же самая дрянь, что и в Питере. Так что
спасибо.
Зря вы там про перенаселенность, все не так плохо.
Спасибо. Вот я согласен.
Слушай, ну, ты знаешь, условно говоря...
Даже дело не в ценах, понимаешь? Мороженое невкусное. Понимаешь?
Мороженое невкусное, вот она проблема. Но я, кстати, между прочим, я не согласна, потому что вот в ГУМе-то вкусное мороженое, то самое по 100
рублей.
Ну, ты
пробовал мороженое в Питере?
Нет. Ну, я в Питере, знаешь, сколько лет не была?
Тебе...
И не поеду.
Может быть, не пускают, что ли?
Не пускают, там уже есть.
Женя не просто невыездная вообще из Москвы. Ее вдоль МКАДа просто стоит патруль, если вы видели.
Вдоль третьего транспорта ушел.
Они ждут именно Фомину. Мороженое невкусное.
Пусть едут, откуда приехали, и там растут, как хотят, говорят, 632-й, и там едят свое вкусное мороженое, как-то так. Вы назвали перенаселенным Нью-Йорк, но Вашингтон — столица, совершенно свободный город, говорит Андрей Беликов. Дело не в том, что из столицы. Причем здесь столица.
Подождите,
или не столица.
Говорим просто о перенаселенных городах. Давайте посмотрим на... Если посмотрим на карту США не с точки зрения населения, а с точки зрения распределения финансовых ресурсов, вы заметите то, что... Не так, чтобы все централизовано, да, то есть есть Вашингтон, там находятся правительственные объекты, есть Нью-Йорк, там находятся там биржи, экономический центр, да, ну такой там финансовый центр, окей, есть технологические центры, это Силиконовая долина, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, вот туда, да,
так.
Есть телевизионные центры. CNN, NBC, HBO, Fox, они все находятся не в одном городе. Они все распределены, и там максимально большое количество городов задействовано в формировании общего ВВП страны, понимаешь?
Понимаю. Ты хочешь сказать, что если у нас что-нибудь будет сформировано где-нибудь на Дальнем Востоке, станет симпатичнее?
Проблема в том, что чтобы у нас что-то сформировалось на Дальнем Востоке, во-первых, нам нужно вкусное мороженое. Я убежден, что дело же не только в мороженом, понимаешь? Дело в том, что, ну, хорошо, мы переведем на Дальний Восток что?
Не знаю. А что там?
Окей, телек мы переведем на Дальний Восток, потому что, ну...
Нет, мы не переведем телек никакой на Дальний Восток.
Подожди. У тебя здесь свои личные интересы. Ну, я имею в виду, что у нас Владивосток первый получает информацию, да, вот туда. Мы перейдем туда телек, чтобы прям точно быть в центре событий и точно раньше других...
Вещать,
да, а остальным давать повторы. Хорошо, мы перевезем туда, ну, сколько у нас работает в Останкино человек? 10 тысяч человек, 20 тысяч.
Да откуда там 10 тысяч человек или 20 тысяч человек? Ну, допустим, ладно.
Окей, а что мы еще туда можем перевезти?
Что мы туда еще можем перевезти? Ну, радио.
Во Владивосток. Радио,
ну, мы же тоже должны пораньше вещать. Вот тут-то мы все и поедем во Владивосток.
Не, мы, понимаешь, наша радиостанция называется «Говорит Москва». «Говорит Москва».
Ну, понимаешь? Будем называться «Говорит Владивосток». В чем проблема-то? Неудобно звучит, но что, привыкнем. Что, в США города расположены в нормальном климате. Москва — самый умеренный климат в России. Но никто не хочет жить в Красноярске, объясняет Юрий человеческим образом.
Серьезно?
Я с Юрием полностью согласна.
Сиэтл находится в нормальном климате.
А что с
Сиэтлом? Атланта находится в нормальном климате. Не знаю, какая-нибудь... Хорошо, возьмем не только США, но и когда-то Торонто, Ном. Но... Это города, в которых, ну, нормально, не это оттока населения. Прям прямого оттока населения, как у нас, от из городов, которые...
Ну, находится...
меньше 500 тысяч, да?
500.
500, мать, прости. Я все время забываю, что я с тобой в эфире. Я не могу так, мне надо перестраиваться.
Доброе утро.
Здрасте. Ой, здрасте.
Алло.
Алло, да, выключите, пожалуйста, радио, чтобы мы могли с вами поговорить.
Спасибо. Я думаю, главная проблема в том, что вот вы правильно сказали про многонациональную страну, но только дело в том, что представители бывших союзных республик продолжают воспринимать Москву как столицу своей страны. Дело в том, что, ну, скажем, российские граждане из России разных национальностей приезжают, это понятно, вопросов нет. Но ведь Средняя Азия, Закавказье, они как считали Москву столицей своей большой страны, так и считают. И они, так сказать, не стремятся регистрироваться, не стремятся платить налоги и так далее. Вот в чем проблема-то.
Ты считаете, что просто они неэффективно используют ресурсы нашего города?
Они очень эффективно, но в свою пользу. Они пользуются всем, только, чем только могут. При этом, так сказать, отдачу дают по минимуму. У них там бизнесы, или они просто работают в качестве наемных, естественно, нигде не регистрируясь, ничего нигде не платят. А в случае что, пользуются медициной, я уж не говорю про транспорт и так далее. Вот вы говорите, там, 15, 20, может быть, больше, а ведь на самом деле точного -то учета нет. Может, сейчас по факту и 23, и 25 миллионов в Москве находится, и, так сказать, из них миллионов 10 или 12 просто не зарегистрировано нигде, и это в первую очередь представители союзных республик, бывшие СССР, которые Москву, как и раньше, воспринимают своей столицей.
Хорошо, вы готовы с собственным примером помочь москвичам разгрузить столицу? Вы готовы переехать в регионы и там развиваться?
Нет, конечно. Разумеется, не готов, хотя бы потому, что с какой стати из-за представителей других государств я должен ехать. Пусть наведут порядок в этом вопросе, и если будет перенаселенность, тогда предъявляют претензии к россиянам.
Я понял.
Вот с ними, с иностранцами,
понял.
Разберитесь.
Спасибо. Давайте, пока у нас будут новостюши, мы попробуем с вами сделать опрос.
Голосование?
Голосование, да. 495-134-21-35. В Москве есть проблема, и это основная проблема москвичей и Москвы – перенаселение. 134-21-35, напомню. 134-21-36. В Москве другая проблема, и мы будем об этом разговаривать в следующую получасовку. А сейчас у нас новости. Поехали. Пам-пам-пам.
Пам-пам-пам, это Виктор Петров.
Евгения Фомина, здрасте.
Доброе.
Еще раз, кто у нас, ну, кто только присоединился, напоминаем, друзья, это утреннее шоу на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждаем тему перенаселения Москвы и в целом проблем нашей столицы. В чем основные проблемы? А вот Левада-центр провели опрос, и почти четверть москвичей считает главной проблемой парковку и, ну, цену за парковку в столице и штрафы за парковку в столице. Давай я попробую.
Ну, давай, давай. Нет, слушай, 380 рублей, это правда много. Но я парковалась. Вот было дело, мне пришлось парковаться за 380 рублей в час.
Смотри, тут же какая штука?
Пошла в магазин Тиффани.
Пошла в магазин Тиффани и зажала 400 рубликов.
Ничего не зажала, заплатила. Честно пошла.
Честно пошла куда?
Честно пошла в магазин, заплативши.
Ну, я не знаю, насколько это честно по отношению ко всем нашим слушателям, что ты пошла в магазин Тиффани.
Слушай, за что купила, за то и продаю.
В Москве одна проблема, слишком много платят. Москва грабит всю работающую Россию, а москвичей развращает огромными деньгами.
Ой, этими огромными деньгами, боже мой. Андрей, скажите, пожалуйста, что это за огромные деньги? Покажите мне их, пожалуйста, а то я все хочу посмотреть.
Вы все наверняка думаете, что мы, радиоведущие, живем лакшери, прям у нас большие зарплата. На самом деле, мы все достаточно аскетичны. Единственный наш люкс — это Евгения Фомина. Вот мы за нее держимся и инвестируем в надежде на то, что когда-то Женя замироточит и все отдаст.
Замироточит.
Я потихонечку осваиваю русский язык, у меня есть на это еще немножечко времени, полтора часа, поэтому пока адепт правильного произношения всех этих сложных для меня слов, а для меня все слова, у которых больше, чем два слога, они сложные, может чувствовать себя все более эрудированный, что ли, поиграть мышцами, да, перед лицом.
Андрей пишет, что в Сочи, например, нет никакой проблемы с мусорящими, отдыхающими. Так вот, все нормально там.
Сегодня день военно-транспортной авиации, еще много праздников. Друзья мои, давайте попробуем по делу, буквально три минутки, и будем переходить к новым, не обсуждаемым,
слушай,
можно сказать так?
Не. Каким? Господи, Витя, не пытайся, не надо, не начинай. Вот просто. Как в том анекдоте, знаешь, да, рыбиночки выделываетесь.
В чем проблема, друзья мои, в чем проблема нашего города? Где кроются самые главные, самые тонкие места в столице, и что нужно...
Где тонко там рвется. Сегодня у нас такой день банальности, да? Москва перенаселена.
925-88-88-948, это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир. 495-7373-948, твиттер говорит МСК. Мы ждем ваших звонков. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Андрей, Москва. Ну, по поводу того, что Москва всех грабит. На самом деле, Михаил Делягин, например, рассказывал, экономист известный, что в 2012 году, когда Путин издал указы о повышении зарплат врачам и учителям, по словам Делягина, чисто людоедски к этому вопросу подошел Медведев. Он переложил, несмотря на то, что в бюджете деньги были, он переложил заботу об увеличении зарплат на плечи регионов. В результате они либо должны были сокращать людей, чтобы оставшимся повысить зарплату, или влезать в долги.
Так проблема-то Москвы-то в чем? Мы сейчас не про регионы. В чем проблема Москвы?
А вот я, пожалуйста, перенаселение. Вот у меня знакомая медсестра из Курска. Там она получала 9 тысяч. Угу. Она вынуждена была приехать в Москву. Здесь она имеет больше 30. Если бы в Курске платили бы те же 30, зачем бы она сюда поехала, извините?
Ну, я думаю, что скорее, более вероятно, что в Москве начнут платить 9.
Тоже вариант, в принципе. Проблема, что мы зажрались.
Пишет Григорий СПБ, понимаешь? Григорий СПБ.
А Андрей? Андрей. Говорит, когда уже все успокоятся? Я 30 получаю в Москве. Рублей или тысяч? Долларов? Ну, я не знаю, что, просто 30
на слове
как-то...
долларов у Жени заблестели глаза.
Заблестели, обязательно заблестели.
Телефонное голосование у нас было, напомню, перенесена Москва, не перенесена, основная
это проблема. Это главная проблема или не главная?
Да, вот главная ли проблема? Да. И я могу сказать, что с подавляющим большинством 89% наших респондентов считают, что да, это главная проблема. Слышите, Левада-центр? Слышите?
Вы не кого... парковки, не парковки!
Вы кого там опрашивали? Вот, пожалуйста, москвичи, говорит Москва, ну там... 80% наших слушателей проживают либо в Москве, либо в Московской области. Вот, пожалуйста, вам отдельная статистика. А мы переходим на следующую тему. Аминь. Ну что?
Ну давай.
Как ты относишься к здоровому питанию?
Я никак не отношусь к здоровому питанию.
В смысле?
Но отдельно я отдельно.
Да.
У нас нет точек пересечения.
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян. Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках национальных проектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова. Проект укрепления общественного здоровья входит в национальный проект «Демография», один из 13 ключевых проектов майского указа президента. И, в общем, короче, там суть в чем, что люди должны потихонечку, полигонечку отказываться от вредных привычек, переходить на здоровое питание, следить за своим... в том, что поступает к ним через ротовое отверстие, и желательно не только через ротовое отверстие.
Интересно, через какое отверстие к тебе еще что-то поступает? Любопытно стало.
Можно же питаться капельницами, я про это.
Так, Витюня, осторожно.
Ребята, мы только что с вами обсудили главную проблему Москвы, а теперь давайте обсудим такой вопрос. Вы следите за тем, что, чем питаетесь? Если да, то, может быть, есть какие-то лайфхаки? Насколько я помню, на сайте радиостанции «Говорит МСК», ну, вообще, в принципе, информационный портал «говоритмосква.ру», ру, есть уже статейка по этому поводу.
Да, у нас вчера была в эфире врач-диетолог Елена Щетинина, она рассказала, она посчитала, сколько стоит продуктовая корзина на одного человека в месяц.
Да.
Если она будет составлена со всеми соблюдениями правил здорового образа жизни.
Ну, это крайне скучно получается, рацион. Ну, я имею в виду скучный в плане того, что без привычных вкусняшек, типа бургеров, картошечки фри.
12 тысяч в месяц, короче, это вам обойдется, если вы будете питаться правильно.
При мроте у нас какой? 12 500, 13, 14, сколько в Москве? Ну, в общем, средний по стране, вот он где-то такой, а это Москва. То есть в регионах зачастую здоровое питание стоит дороже, если у вас нет собственной фермы, если у вас нет деревни, из которой вы получаете кабачки, помидорчики, огурчики и так далее. Юрий пишет, сейчас вам задвинут про гречку и капусту. Так давайте, гречка и капуста...
Поставили бы хотя бы турники во дворах, пишет 287-й. Креста на вас нету, 287-й. Какие турники, боже, вы что, вы вообще выходили на улицу когда-нибудь? Там целые... площадки оборудованы с кучей тренажеров, со всякими фишками. То, что вам турников не хватает во дворе, имейте совесть.
Пока Женя сходит с ума, друзья мои, смс-портал 925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер говорит МСК. Вы как за здоровый образ жизни, и что вы делаете для этого? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Виктор. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Значит, что я хочу сказать, мое такое личное мнение, понимаете, ну, питаться надо хорошо, все это приятно и так далее и тому подобное. Но меня, знаете, как бы это выразить, чтобы вас не обидеть, нет, не беспокойтесь, все в рамках с моей любимой передачи.
Я держу рукопись.
Алло, вы слушаете?
Да, конечно.
Меня коробит вот это вот пальмовое масло, понимаете? Нас хотят, как это сказать, обижайтесь, не обижайтесь, добить или чтобы мы все были больные с этим маслом. Ну, миллионы лет мы питали сливочным, вдруг нам наш рацион впихивает это
красное масло
с пальмой.
Виктор, проблема в том, что, наверное, и сливочное масло-то не очень хорошо. Если мы им питались, не значит, что замечательно.
Понимаете, на худой конец, Виктор, я бы с удовольствием ел бы сливочное масло, хоть такое, хоть понюхтелое, хоть какое хотите, но не пальмовое, понимаете?
Так не покупайте пальмовое масло, ну, в чем проблема-то ваша?
Да там они уже умудряются, пишут одно, а на самом деле другое,
это
понимаете?
Это неправда. Подождите, есть же исследование Роскачества, которое к нам, кстати, каждую неделю приходит в эфир, рассказывает по поводу содержания пальмового масла в разных всяких частях. Есть Роспотребнадзор, у нас есть законы, которые требуют писать, например, вместо... слово «творог» на упаковке, продукт молокосодержащий с растительными жирами и содержанием жира не менее там чего-то такого. Ну, читайте, что написано-то.
Колхозный мачо, очень, да. Очень звучное у человека никнейм.
Ты еще бы видела, как он выглядит, колхозный мачо.
Я в Москве стал на работу ездить на велосипеде. 100 километров дорога на работу и обратно. Колхозный мачо. У вас, во-первых, очень много свободного времени. Я могу вам сразу сказать. А во-вторых, ну, это прям респект, да. Респект.
Так, слушай, есть детские площадки, но нет спортивных площадок, как-то так говорят. Михалыч, ну это неправда. Витюнь, ты когда видел последний раз спортивную площадку? Вот именно с тренажерами, со всей вот этой вот штукой.
Сегодня.
Сегодня. Где?
Возле
дома.
Ну да,
вот выходишь. Вот у себя там в Гальянове в Благополучном, да?
Кстати, по всей видимости. Мы долгое время гордились тем, что входили в топ-3 самых неблагополучных и преступно опасных городов мира. Ой, в смысле, районов мира, между прочим. Мы занимали почетную бронзу несколько лет подряд.
Что?
А сейчас нас сместили. Я просто...
Были фавелы в Рио и Гальяново, да?
Да, 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 нет, там даже фавелы, по-моему, были ниже. То есть там был Мексика, Венесуэла и мы.
А теперь у тебя там спортивная площадка.
А теперь у меня спортивная площадка, все стало гораздо скучнее. Понимаешь, раньше я шел от метро до дома и боялся, что не дойду. Теперь я иду от метро до дома и боюсь, что усну.
Потому что никто к тебе не пристанет и не будет просить твою огромную зарплату.
Да.
Ужас, ужас.
Доброе утро, здравствуйте.
А тебе все турника не хватает. Что ты делаешь, скажи, пожалуйста?
Я принимаю звонки. Здрасте.
Здрасте.
Доброе утро, Дмитрий. Вот насчет здорового образа жизни хотел сказать. В нашем районе, например, такая ситуация. Вот у нас была небольшая спортивная площадка около дома.
Угу.
Стол для тенниса настольного и скамья для пресса. Их убрали, знаете, по таким предлогам? Под предлогом борьбы с пьянством.
Да, а вы часто видели, чтобы там играли люди, а не пили?
Да, часто. Я специально купил комплект для тенниса. Мы выходили с ребятами, играли, мужики идут с ДСК. Увидели, тоже присоединяются. Часто играли. Ну, не особенно часто, но, в принципе, играли.
Ну, насколько чаще там люди занимались непотребствами?
Вы знаете, те люди, которые там занимались непотребством, теперь этим непотребством занимаются на детских площадках и в подъездах.
Им никто не мешал и до этого заниматься?
Конечно. Полиция ничего не делает, а из префектуры Западного административного округа пишут, все, там пьянство, поэтому мы убрали. И как так? На каком основании? Вы что? Вот такие дела. Зато в нашем же доме открыли магазин «Красные и белые». Вот у нас такое здоровое жизнь.
Ну, немножко вина никому не повредит, спасибо.
Слушай, я всегда, когда иду на йогу к Звягинцевой, у нее дверь в дверь с красным и белым. Я каждый раз боюсь, что я до йоги не дойду. Каждый раз. Но всегда прохожу мимо. Представляешь, какая сила воли у женщины?
Просто... Кать,
что-то заболела.
Я заболел.
Кать. Да, но нет, она смотрит, видимо, в окно, дойду я или нет. Мне кажется, приходится проходить
мимо. Мне кажется, зная Звягинцеву, она сама под этим делом, ей просто так веселее.
А Андрей Дыдриков повесил турник у себя дома, потому что на турнике во дворе постоянно кто-то висит. Вот. У нас есть в редакции турник, кстати. У нас очень спортивная редакция, у нас есть дартс и турник. Угадайте, что пользуется большим спросом. Шеф-комендор нас приветствует, у него не пашет телеграм, очень жаль, шеф.
Шеф, звоните, я напомню, 495-7373-948, это прямой эфир.
Слушай, ну а ты вообще как, что там у тебя с ЗОЖем-то?
Если кто-то меня видит сейчас, здравствуйте, я сразу всем махну в камеру. У нас есть веб-камера, вы можете наблюдать, как прекрасный Евгений Фомина и как, насколько сильно я не слежу за ЗОЖем. Смотри.
Нет, я к тому, что насколько тебе действительно интересно, чем ты питаешься.
Мне интересно, чем я питаюсь, но единственное, что я не могу для себя найти вот эту золотую середину между временем, которое я трачу на готовку еды, либо же ее там, ожидание где-то в ресторане здорового питания, и, собственно говоря, качеством этой еды. Я не могу позволить себе, зачастую не могу позволить себе долго тратить время на еду. То есть у меня там есть условно полчаса для того, чтобы поесть. И если я иду кушать киноа, то это минут 40 минимум, потому что киноа, оно готовится 15 минут, а плюс там еще немножко ожидания. А если киноа, то к нему нужно что-то еще.
Ну, так, хорошо, ладно, а если ты не ешь не киноа, а что-то попроще?
А если я иду и покупаю себе бургер, то это прям ровно 20 минут. И зачастую я выбираю бургер не потому, что я сильно хочу бургер, а потому что мне просто нету другого выбора. Я еду куда-то, например, я еду на машине, мне нет возможности остановиться.
Но в бургер, это, кстати, не худший вариант, на самом деле, если ты его купил не в Макдональдсе.
Не, ну я говорю сейчас, я именно говорю про фастфудушные, вот типа заехал на машинке так.
Понятно.
Две мясные котлеты грили, значит, специальный соус, сыр, вот эта вся тема. Что?
Футбол на стадионе под окнами играет круглосуточно, говоришь, 132-й нам.
Да футбол всегда играли, вы понимаете? Просто, ну, они сначала играют в футбол, а потом идут...
Пить пиво.
Да, или водку. И это же проблема, ну, проблемнее в этом, что люди считают, что они так в ноль выходят. В смысле, карма очищена. Доброе утро, здравствуйте. Вы следите за здоровым образом жизни?
Ребят, здрасте.
Деревенский
парень.
Да.
Деревенский парень, здрасте.
Очень свежу, прям вообще не сел.
Ну, у вас вся, как бы благодать в этом плане. Активная инфраструктура вокруг.
А раньше была благодать. Вот смотрите, у нас все разговоры переводятся в то, что «а раньше». А вот когда я раньше был маленький, да, мне хватало там литра молока и полбатона белого хлеба. Съел и убежали. И нас не видно и не слышно целыми днями было. Вот особенно летом. Сейчас мы что едим? Фастфуды вот эти, Виктор, вы сказали правильно. А нам некогда, взяли, перекусили эту...
Ну, подождите, вы считаете, да, литр молока и батон белого – это...
Здоровое питание?
Да. Поздоровее пища?
Знаете, ребята, знаете, вот сейчас почему раньше, когда... Вот опять же, все в раньше. Раньше молоко было вообще вот из-под коровы. Я приходил на ферму, из-под коровы, а сейчас оно вредное. А что это оно вредное стало? Всю жизнь было не вредное? Молоко матери тоже вредное, что ли?
Ну, бывает такое, если, например, несовместимость по крови, пожалуйста, непереносимость лактозы, все что угодно.
Да, спасибо, спасибо большое. Я очень сильно надеюсь, что, не знаю, то есть вот это вот воздействие и пропаганда здорового образа жизни не будет работать так же, как курение. Знаешь, пропаганда ну, борьбы с курением.
Слушай, знаешь что, к вопросу о кое-чем, о курении как раз и о здоровом
Пойдем
образе
покурим,
жизни.
Пойдем покурим, хочешь сказать?
Могла бы предложить, конечно. Да.
Это вредно, друзья.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что, ребята, вы видели, сколько стоят ваши сигареты? Вы сначала говорите о том, что у вас нет денег, а потом, но при этом все курят. Вы перестаньте курить. У вас сразу же образуются лишние, ну, не знаю, 300 рублей в день на то, чтобы
едой,
купить что-нибудь полезное.
С едой,
полезное.
К так не работает.
Почему
ну, не работает? Ну, бургер в Макдональдсе стоит 100 рублей. Условный овощной салат стоит уже 200. Понимаешь? А овощной салат и бургер – это немножко разные продукты в плане насыщения.
Слушай, знаешь, я уверена в том, что кто не хочет, ищет... как это сказать, причину, а кто хочет, ищет возможность. И про судочки, в которых у тебя лежит вареная грудка, и про помидоры, которые можно купить на Домодедовском рынке.
Да.
Все это работает,
Я пойду на работу не с сумочкой на брюшке, а пойду с двумя пакетами с едой.
Да, ты пойдешь с двумя пакетами с едой.
Вот, и как в поезд буду приходить в офис, так, ребята... Поехали, это у меня курочка домашняя, вот тут яички,
да.
У меня тут вот такие.
У тебя же есть на работе кухня, правда, куда люди приходят и что-то едят? Вот здесь есть, например, да, такое место.
Но все равно это все равно ограничивает мою мобильность, понимаешь?
Это ограничивает твою мобильность только в том смысле, если ты, не знаю, например, такой брутальный, что ты не можешь по себе позволить приходить с судочками на работу.
Дело не в брутальности, дело в том, что я зачастую ем на бегу. Окей, и это не только я убежден, что это не только моя проблема. Бизнес-ланч придумали для тех людей, которым просто надо быстро закинуть что-то в топку.
Да, и этот бизнес-ланч далеко не всегда состоит из бургера и жареной картошки.
Ребят, давайте так, наверняка среди наших слушателей есть обеспеченные ребята, которые много путешествуют или сами каким-то образом для себя вырабатывают вот этот вот рацион, когда они вроде как едят быстро, но при этом не очень вредно. Давайте попросим вас высказаться. 495-7373-94-8. Здравствуйте, друзья. Как поддерживаете себя в здоровом образе жизни?
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Обожаю ваши утренние и субботние эфиры, очень приятно слушать.
Спасибо.
Значит, вкратце. Я тоже постоянно на бегу, я тоже постоянно в делах, разъездах. И для себя я взял за правило брать с собой коктейль протеиновый. Это недорого, это быстро.
Подождите,
это...
а вы им наедаете, серьезно?
Это просто вот обычно такой вопрос задают люди, которые не пробовали и не знают, что это. В общем, чтобы вы понимали, в составе вот этого коктейля у вас с собой в шейкере сухое содержимое, которое нужно разбавить молоком или водой, и там есть клетчатки, белки, жиры, углеводы в том количестве, которое вам нужно на один прием пищи. Это очень удобно. Это раз. Второе. Проблема еды у меня была решена в 2 года, когда мне было. Я помню прямо этот момент. Сидели за столом, вся семья, так, русская печка. Вот. И, значит, я что-то такое конючу, там не хочу супчик, что-то такое. Бабушка сказала: дедушка, научи его. Дедушка молча, не отрываясь от еды, взял ложку, облизал. Как даст мне лоб?
Ой, хорошая история какая.
Ни одного вопроса, будешь это, не будешь, любишь это, не любишь. Я чувствую, есть, хочу. Беру кефирчик, попил, поехал дальше. Это и питательно, и не перебор.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. Ну, вот, кстати, про протеиновый коктейль 687 пишет, что это тема, вот он сейчас завтракает.
Так, давайте с вами проведем эксперимент. Я целую неделю буду питаться не бургерами, ну, когда мне нужно будет это какое-то промежуточное питание.
А чем?
А протеиновыми коктейлями. Вот прям заморочусь, завтра приобрету, с понедельника.
Ребята!
Давайте попробуем сделать эксперимент. Тему мы эту... не заканчиваем, но она у нас вечная тема здорового питания. У нас есть вечные темы: деньги, еда и что он, и убийство. Вот к убийству мы придем чуть попозже. А сейчас давайте сделаем так. Я не буду с вами спорить по поводу протеиновых коктейлей, потому что я их не пробовал, теперь я их попробую. И проведем некий такой экспириенс. Давайте поможем нашим властимущим разработать какую-то некую программу, при которой можно и нужно людям помогать вести здоровый образ жизни.
Слушай,
я не обещаю турники всю неделю, и не обещаю, что
не
это...
Не обещаешь, нет?
Нет, смотри, у меня...
Сейчас мы с тобой, сейчас будут новости, мы с тобой встанем в планку.
Что?
То, ребята, прям, я буду вести сейчас трансляцию в Инстаграм во время новостей, и мы будем стоять в планке с Витюней. Давайте.
И кто первый упадет, что делает?
Кто первый упадет, тот, не знаю, идет подтягиваться на турник.
Отлично. Просто отличный план. Ладно, давай попробуем поставить планки, посмотрим, кто из нас больше продержится.
Я.
Не будем показывать пальцами.
Екатерина Родина, я думаю, которая может читать новости и ставить планки.
Слушай, это будет классно. Друзья, давайте почитаем сообщение по этой теме. У нас есть еще немножко времени. Готовы принимать ваши звоночки. 495-7373-948. Подключайтесь к нашим эфирам. Прямо сейчас подключайтесь еще к веб-камере, потому что Женя хочет, чтобы я, видимо, не довел вторую половину эфира.
Ничего.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро. Ну, хотел бы разочаровать Евгению, который говорит, не покупайте продукты, где содержится пальмовое масло. А где она видела, что открытым тестом данный продукт где-то обозначен на упаковке, тем более там то, что написано, невозможно даже прочитать с микроскопом. Тем более данный аналог, а не ингредиент, как это делается в Европе, в добавлении, в том числе и в пищевую продукцию, и в лекарства, и в косметику, он заменяет, это все содержание заменяет буквенно-цифровой код. Это во-первых. А я хочу напомнить, что по расследованиям Аркадия Мамонтова на наших информационных каналах, таких как «Россия-24», экспорт пальмового масла с 2014 года. На официальной российской статистике, в том числе и Росстата, с 370 тысяч тонн возрос более чем в 5 раз. В том числе его для уменьшения себестоимости, то естественный Г, который приводит сюда в Россию, известно в каких вагонах, бодяжит трансжирами, а не растительными даже жирами, которые опасны.
Вы-то как справляетесь? Подождите, что вы делаете для того, чтобы вести здоровый образ жизни? Или вы вообще забили на эту тему?
Нет, я не забил, Виктор. Не надо пробовать протеиновые коктейли. Вот это человек, который верит, что там это химия на самом деле.
Так давайте попробуем. Я же не говорю, что от этого будет что-то хорошее. Я говорю о том, что я неделю попробую. Неделю посижу на протеине, на бургерах.
Не травмируйте свой организм и свои сосуды, которые можете засорить. Всю эту химию он, конечно, разрекламировал, распиарил то, что употребляют потом спортсмены и сталкиваются с патологией не только внутренних органов, но и внешнего вида. Вот. Поэтому с возрастом я хочу просто сказать. Если бы у нас страна не пила, я вот помню зверские очереди 80-х, 90-х годов, когда за бутылку коньяка людей убивали. Это страшная статистика и сейчас.
Бывает за бутылку коньяка?
Нет, что?
Убивают за бутылку коньяка?
Да, в Отрадном я стоял в очереди и убили за бутылку коньяка. Драки,
а что, в Отрадном нет коньяка до сих пор? Господи.
Нет, я имею в виду, у нас народ принимает еду как за закуску. Чем больше ест, тем больше пьет. У нас патология, что у нас вся страна зависима от алкоголя.
Как изменить ментальность эту? Что нужно сделать?
Я хочу сказать спасибо, что вы меня торопите, не буду занимать ваше эфирное драгоценное время. С возрастом надо к еде относиться, к своему рациону более щепетильно. Максимум натурального мяса, натуральных фруктов, овощей, минимум сахара и, естественно, уменьшать порцию в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Поэтому один диетолог американский сделал на этом состоянии. К нему приходили так называемые больные ожирением с лишним весом. Он сказал просто в упрощенной форме: ешьте на один тазик поменьше, и все будет хорошо. Естественно, давая и продавая свои брошюры, которые вокруг и около этого ставили над этим логическую точку завершения.
Спасибо, спасибо большое. И чуть-чуть по сообщениям, друзья, напомню, 925-88-88-94-8 это
СМС. Протеин, здоровое питание, натуральный продукт, утверждает Игорь Беспрозванный.
Да, говорят о том, что я полгода пил протеиновый коктейль.
Кать, как хорошо, что ты пришла. Протеиновые коктейли, это вредно или нет? У тебя же наверняка кто-нибудь был на эту тему, или ты сама изучала?
Нет, не вредно.
Не вредно. Вот, Екатерина Родина.
А с какой точки зрения? Ну, то есть,
ведь ты не хочешь неделю посидеть на протеиновых коктейлях вместо вот этих вот своих ужасных перекусов из Макдональдса?
Только протеиновый коктейль?
Не-не-не.
Нет, вместо перекусов.
У меня будет питание дома, но когда я еду куда-то на машинке...
Да, это хорошая альтернатива.
Давайте попробуем на следующей неделе... Давайте.
А с какой целью?
Эксперимент.
Эксперимент за здоровый образ жизни. Мы хотим понять, работает это или нет.
А что, для каких целей? Работает для чего?
Для...
Цель какая у тебя?
Внутреннего ощущения.
Для внутреннего детокса. Нет, все равно не понимаю.
Давайте, ладно. Сейчас у нас новости, а мы в планочку.
Да, давай.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Единственная, талантливая, желанная, непосредственная. Эти и другие слова знает, как писать Евгений Фомина.
Это правда. Это Виктор Петров, который точно знает, как нужно правильно стоять в планке, и только что сделал это на протяжении полутора минут.
Да, если кто-то пропустил, друзья мои, можно посмотреть запись. Мы действительно это сделали.
Да, это правда. Пожалуйста, вот будьте любезны, Фомина FM, это мой инстаграм. У нас сейчас вот там уже появляется запись того, как полторы минуты мы с Виктором Петровым стояли в планке, пока Катя Родина читала новости.
Вы там не мешали читать новости? Нет, вроде не мешали, но я, правда, уже под конец ждал, когда уже Катя прочитает эти курсы валюты и скажет: Екатерина Родина, говорит Москва, и уйдет, потому что, ну, правда, неподготовленный организм, мой организм не готов к этому, и, правда, я чуть не родил, честно.
Да, это было непросто.
Кто правда победил в планке? Мы простояли, я думаю, что в следующий раз будем...
Мы в следующий раз начнем прям сразу, да, прям, мы просто ждали, пока к нам придет Женя, чтобы выпускать новости.
В 9 утра начнем, попробуем. Андрей Дыдриков пишет, видимо, по поводу протеиновых. Давай последнюю смс-ку и все. Виктор, не верьте сказкам про пользу протеиновых коктейлей. Почитайте, что написано на банках, в которых продается протеин. Не рекомендуется детям до 18 лет. Почему эти полезные коктейли не рекомендуют до 18? Потому что они вредны, и их надо использовать только качкам для прироста мышц. Я не против прироста мышц. Вы уж... Как бы, не обессудьте.
Я думаю, сейчас тебе так нормально приросло, пока мы стояли.
Разбарабанит меня сейчас, вот такой буду прям ходить стенкой 100 на 100 сантиметров, вот будет клево. Ладно, а мы переходим к нашим насущным новостям.
Давайте про женщин же, наконец-то.
Да, наконец-то. Друзья, одиноких женщин назвали самыми счастливыми людьми. Незамужние и бездетные женщины – самые счастливые люди в обществе, заявил психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Ну, я не знаю, как с этим.
Давай. Ну, наверное, какой-то уважаемый человек, в общем.
Ты как человек, который активно донашивает свою фамилию. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ты чувствуешь себя менее счастливой в отношениях?
Слушай, я всю жизнь в отношениях. Ну, правда. То есть у меня никогда не было периода одиночества. Ну, так сложилось. У меня, знаешь...
Это как лизинг. Один устаревает, появляется другой. Просто переоформляется договор, и мы плывем дальше.
Не знаю, договор у меня случится впервые в моей судьбе. Не, на самом деле, я тебе так скажу, что мне кажется, что тут сложно, понимаешь? Если бы одинокие женщины действительно были бы самыми счастливыми людьми в обществе, не было бы такого количества шуточек про то, что ты умрешь с 40 кошками, про, не знаю, про тикающие часики, про все остальное, понимаешь? Ну, то есть... Вот эта массовость этого юмора наводит нас на мысль, что в обществе есть все равно стереотипы, которые предполагают, что у женщины должен быть партнер, и вообще женщина должна быть замужем, иначе это не имеет никакого смысла.
Да.
Иначе жизнь ее тосклива
скучна.
Я предлагаю обсудить этот вопрос под этим ключом и добавить еще немножко своих раз... как сказать?
Раз... своих наблюдений.
Ну, размышлений. Мне кажется, что есть концептуальная и стратегическая ошибка при выборе партнера у женщин. Зачастую женщина, которая, на которую давит общество, особенно после 30, начинает забивать на то, что ее бесит в ее потенциальном муже, партнере, там, любовнике и так далее.
Берет, что дают.
Да, то есть не самое плохое. Ну, вот, ну есть у нас такое вот. Ну да, он меня немножечко бьет, но зато любит. Ну смотри, он меня бьет, потом пошел, прибил полку в туалете, а потом опять меня ударил. Ну, минус на плюс дает ноль, правильно? Вот и получили мы ноль. А потом...
ты как единица встаешь перед ним.
Да.
Получается 10.
А потом...
Или как-то так там.
Такие браки разваливаются. А потом у нас отрицательная статистика по бракам и разводам. А потом говорят о том, что одинокие женщины счастливее, потому что их, никто не колотит, никто не бесит. Давайте поговорим об этом. Кто должен быть... Кто должен быть рядом с женщиной? И есть ли в этом проблема? Я хочу послушать милых дам. Мы сегодня еще не слушали, у нас сегодня звонили одни молодые люди. Молодые люди тоже могут звонить по этому поводу и высказываться, но я хочу послушать женщин. Милые дамы.
Еще раз, как ты формулируешь вопрос?
Милые дамы, вы сами за собой наблюдаете такую штуку, что при выборе партнера потенциального вы идете на компромиссы сами с собой?
Нет.
Ну, ты нет, хорошо. Мне кажется, что... Я даже убежден, сейчас будет небольшая рубрика Анастасия, я даже убежден,
слава
Анастасия
Богу.
Тоже идет на компромиссы сама с собой, потому что...
зачем же ты ей нужен-то?
Вот это тоже вопрос, зачем нужен?
Так ты спросил Анастасию, может быть, все-таки,
наконец? Я спрашиваю, она отмалчивается. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Лилия Вечная.
О, здорово.
За хороший выпуск. Никаких компромиссов вообще быть не может. Вот просто вот это чисто мое такое мнение. Вот, потому что один раз какое-то делаешь послабление, второй раз, а потом просто тебя пришибут, и ты станешь калекой. И тогда ты точно никому не будешь нужна.
Ну хорошо, а почему? Вы наблюдаете такую проблему? То, что правда есть компромиссы. Постоянно женщины жалуются на своих избранников, вот что он не такой, и вот что ей хочется по-другому. В чем проблема? Почему наши прекрасные дамы не могут... закончить отношения и начать искать себе нового партнера?
Вы знаете, вот по опыту двух моих знакомых, одна когда-то очень хорошо училась, потом осталась без работы и сидит сейчас на иждивении очень обеспеченного супруга. Mm-hmm. Вот. Он ее кроет всеми там хорошими и плохими словами. Вот. Правда, не бьет. Но каждый раз она мне говорит... Да, но каждый раз она мне говорит, вот ты понимаешь, вот если я от него уйду, а куда я пойду, а что, я буду полы мыть? Я говорю, ну почему ты будешь полы мыть? Ты хорошо знаешь английский язык. Ты пойдешь преподавать английский язык, ты будешь репетитором. Ну ты же понимаешь...
Короче, она не хочет работать, Лиля, проблема в этом.
Да, она не хочет работать.
Это страх или неуверенность в себе? Что это?
Я думаю, что это страх. Я думаю, что это
понятно.
Страх.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну, вот,
слушай, подожди.
Видишь, ни одному мне так кажется.
Что мне кажется, что дело не в этом. Мне кажется, что в первую очередь нам, во-первых, все испортила песенка про статистику, по статистике 10, на 10 девчонок, только 9 ребят или что-то там такое было, да? Во-первых, статистика у нас
другая. То есть за мужичка держаться?
Да. Все-таки мужчин, в общем числе, во-первых, мальчиков рождается больше, чем девочек, не все, правда, доживают, но тем не менее... Но проблема в том, что годных мужиков типа мальчика. Как бы меньше, понимаешь? Более того, у мужчины чуть более долгий срок годности.
Я тебе больше скажу, что вот сейчас я могу похвастаться, я вхожу в тот момент, когда я начинаю только хорошеть с каждым днем, а ты начинаешь стареть, понимаешь? Вот у нас разница в чем.
Ну, ты знаешь, я очень правильно выбрала себе будущего мужа, потому что он считает, что мой расцвет будет еще где-то примерно лет через 6-7, а не сейчас совершенно точно. Он говорит, что вот ты будешь огонь, когда тебе будет лет так 30, 6, что-нибудь ну, такое.
Нет,
так
я,
что,
конечно, это был,
девочки,
это была шутка.
Мужчины, которые так считают, все-таки существуют.
Я
женщины живут дольше, да, но век-то у них короче. Когда вам будет 50 лет, то вы, скорее всего, будете выбирать себе 20-летнюю девочку или 30-летнюю женщину. Кстати, 30-летняя женщина, если она не круглая дура, всегда выглядит лучше, чем 20-летняя.
А, и привлекательнее, да.
Привлекательнее,
потому, потому что уже за спиной есть неудавшиеся эксперименты над собой,
да.
И ты понимаешь, что ты хочешь.
Да. Раньше женщины зависели от мужчин. Женщины, и сейчас миф по-прежнему зависит от мужчин, хотя бы только
даже,
потому, что...
Даже если не финансово, то эмоционально точно. То есть мужику не нужна в таком... В общем... Так, я пытаюсь найти слово и не могу его найти. Короче, если брать срез мужиков, вообще, каждому третьему я убежден, что не нужна женщина постоянная. То есть нет такой эмоциональной привязки. Женщине нужен мужчина постоянный, вот прям постоянный муж, любовник, молодой человек, ухажер, как хотите
хахаль.
Это назовите. Хахаль. Вот, уже не хахаль.
Нет, мне просто нравится это слово, мне кажется, оно классное.
Уже не муж,
это кто начинает стареть, спрашивает Анна. Вот, слышите, Анна, он мне хамит просто. Нахально, вот этот вот Петров тут пришел и мне хамит.
Да.
Понимаете? А мне даже нет 30, а я стареть уже начинаю.
Тебе нет 30?
Мне нет 30. Сейчас такое откровение случилось, да, с Петровым? Мне нет 30.
Ты прекрасно выглядишь, все хорошо.
Кошмар какой-то, вы понимаете, да? Я буду убивать его планкой и дальше, пока он не помрет у меня здесь
в
прямом эфире.
Я сейчас перейду на протеиновые коктейли, вы вообще меня не узнаете. Я, скорее всего, будет такой...
Нет, женщина зависит еще.
Фитоняшка.
Не будешь ты фитоняшкой.
Да ладно тебе.
Ну, может быть.
Ладно, давай поговорим про женщин.
Да, понимаешь, помимо эмоциональной зависимости, есть еще зависимость, ну... гендерные все такие отличия никто не отменял. Рожают только женщины. Соответственно, женщины чаще уходят в декрет. Соответственно, женщины чаще в этом случае оказываются без должной финансовой опоры.
Нестабильность, ты имеешь в виду, вследствие того, что женщины идут на компромиссы сами с собой, выбирая себе партнера, который изначально их бесит, который там в долгую,
да.
Это либо стерпится-слюбится,
да.
Либо мы будем всю жизнь беситься и жить на антидепрессантах. Доброе утро, здравствуйте. Вы что думаете по этому поводу? Здрасте.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Мне кажется, вы не правы насчет того, что мужчине нужна женщина постоянно.
Ну, обоснуйте, пожалуйста, давайте.
Видите, легче говорить, у него-то есть женщина постоянно.
Ну, мне все-таки, у нас хоть детей нету, но мне все равно приятно, когда приезжаешь домой после работы.
Смотрите, я говорю про эмоциональную привязку именно с точки зрения того, что вот если у вас не будет женщины рядом постоянной, вы не будете чувствовать себя угнетенным и неполноценным, а вот женщина будет, я про это говорю.
Не знаю, я вам скажу, у меня пару знакомых, которых девушки бросили, они наоборот больше плакали, как... по этим девчонкам.
Ну, возможно, и... эти знакомые просто не верили в то, что они найдут еще одну такую.
Ну, я не уверен в этом, потому что я вот тоже по себе могу сказать, что, ну, допустим, если бы меня здесь не держала женщина, я бы отсюда уехал, да? Вот так могу сказать.
Так, видите, женщина вам только мешает. Так бы, возможно, у вас была бы лучшая жизнь. Спасибо большое. Было бы, ну, видишь, все подтверждает мою статистику.
Прав ваш Петров, говорит Ирина. Одной нелегко, а мужик сильно разбаловался. И не на 10 девчонок, 9, ребята, вокруг одного завалящегося мужичка роится множество достойнейших дам, утверждает Ирина.
Я убежден в том, что мужчина в выборе спутницы, даже если мы берем там отрицательную статистику, да, что нормальных женщин еще меньше, чем нормальных мужчин, то мужчина в выборе постоянной спутницы идет на компромиссы гораздо реже.
Почему? Потому что он уверен, что он найдет себе более нормальную, или
смотри,
потому что ему в принципе, не очень
надо? Есть ощущение комфорта, да, то есть у мужчины и у женщины немножко разные они хотят от отношений, да?
Давай, расскажи мне, чего же мужчины хотят от
отношений. Ребят, давайте. Я могу рассказать со своего возраста и чуть-чуть там дальше, так как много общаюсь с людьми плюс 5 лет от себя. Когда тебе 16 лет, тебя интересует количество, тебя не интересует качество.
Когда тебе 16 лет, ты никого не интересуешь, поэтому давай сразу к нормальному возрасту пойдем.
Да, лет 20, да, наступает момент, когда, ну, по статистике у каждого, там, лет в 20, там, среднестатистического молодого человека появляются какие-то серьезные отношения, влюбленность уже была еще в школе, вот сейчас это влюбленность взаимная.
Брак и дети у него появляются.
Ну, в 20 лет вряд ли, но тем не менее, да, вот это уже есть какой-то первый потуг построить ячейку общества, но тем не менее...
Первый потуг, господи.
В 20 лет ты не готов обеспечивать, ну, зачастую не готов обеспечивать семью, поэтому это только потуг. То есть это демо-версия того, что тебя ждет. Вы можете там жить вместе, вы можете ночевать вместе, вы спите вместе 100%. И это то, что считается для мужчины состоянием комфорта, да? То есть у тебя есть...
У тебя есть права, но нет обязанностей.
Типа того, да. То есть у тебя есть человек, которому ты можешь излить душу, если ты этого сильно хочешь, но вряд ли ты это будешь делать любимой женщине, скорее ты это сделаешь друзьям за бутылочкой, чего-либо. И есть доступный, красивый объект твоего вожделения, который удовлетворяет все твои другие потребности. У женщины изначально, лет 16, 17, 18, если это не деформированное сознание, идет немножко другая планочка.
Ну-ка давай, расскажи мне про планочку женщины. Очень любопытно, что ты об этом знаешь. Давай. Удиви меня.
Про планку теперь я знаю все. Но я убежден в том, что у женщины даже там в 16-17 лет по настоянию родителей, по состоянию воспитания, по тому, что ее обязывает общество, она ищет себе скорее в долгую кого-то. То есть она ищет там потенциального, ну, назовем это, отца для своих детей. Или бы хотя бы попробовать этот поиск начать с какого-то вот Васи Пупкина, который есть сейчас у него.
Что абсолютно логично, потому что любые отношения для женщины — это всегда больше риск, чем для мужчины.
Да, да. И именно поэтому Петров аналитик, социолог. Да, да, я почти аналитик и социолог. Знаете, полгода работы на «Говорит Москва» с такими умными людьми насыщает мой интеллект тоже.
В мире больше 3 миллиардов женщин и больше 3 миллиардов мужчин. У всех все по-разному, говорит Андрей Дыдриков. Да, в Австралии, например, женщины очень ценятся, но там, как говорит моя подружка, слишком много ползучих тварей. А единственными ползучими тварями в округе должны всегда быть мы с моей подружкой.
Короче.
Какие не змеи.
Я про то, что... Женщина изначально женщина, которая ищет от отношений какого-то легкого мимолетного увлечения, я сейчас не говорю про там то, что про, это не феминизм какой, ничего-то еще. Я считаю, что это, ну, в данном случае, если мы говорим именно про отношения, да, полов, это немножко деформированное сознание. То есть такого не должно
быть.
Да,
или это какой-то краткосрочный период в любом, жизни, который ещё
в любом случае, да, если это не какие-то психологические проблемы, и там, не знаю, девочки не травмировали психику в 11 лет, 12 лет какими-то непонятными вещами, то, скорее всего, это дело либо пройдет к 30, либо не пройдет, но тогда это уже деформированное сознание. Так вот, о чем я?
Да, ты это все к чему?
Давай. Понимая то, что у женщины есть там 5-6 попыток построить долгие отношения в долгую, да, и найти будущего отца для своих детей, мужа и так далее.
Почему
женщина...
5-6? Почему не 2-3? Почему не 25-28?
Ну, окей, 20 лет у тебя есть для того, чтобы родить ребенка, да? Ну, 20.
Ну, допустим, может быть,
ну,
чуть больше.
Ну, сколько ты отношений... То есть ты начинаешь отношения, первые 3 месяца у вас конфетно-букетный, потом вы начинаете... спать вместе, вы начинаете жить вместе, проходит еще полгода, мужик...
У тебя какие-то долгие периоды. Сначала 3 месяца он букеты таскает, только потом вы начинаете спать вместе.
Нет, окей. Okay. Можно начать спать раньше, я имею в виду, что вот это уже перерастает из стадии только это во что-то большее. Да, где-то 3 месяца проходит, когда мужчина начинает осознавать для себя, что вот рядом с ним есть девушка, женщина, бабонька, сударыня.
Да, через 15 лет он на ней женится.
Да, через полгода женщина начинает капать ему на мозги, что, мол, пора уже что-то как-то авторизировать наши отношения. И уже статус ВКонтактике не подходит, нужно сделать что-то другое. Вы начинаете жить вместе. Либо полноценно жить вместе, либо это демонстративная передача ключей в твою собственность. На, милая, носи. Вот тебе ключ от верхнего замка, вот тебе ключ от нижнего звонка, только звони, когда придешь. Это еще где-то какое-то время сдерживает душевные порывы прекрасного пола для того, чтобы не запилить до смерти потенциального мужа и отца. Потенциального мужа и отца. Проходит 1.5 года, вот наступает момент, когда женщине уже нужно, чтобы что-то происходило дальше. И этот момент где-то еще 3 месяца и понимает мужчина, и делает предложение, да? 2 года. Ну, условно, 2 года, плюс еще 9 месяцев, полгода на то, чтобы подготовиться к свадьбе, и еще где-то там годик, 1.5 на то, чтобы ребенок родился, да? Это получается сколько? Ну, 3 года, да? Давай будем округлить. 3 года. Итого, мы 20 лет, которые есть у женщины, чтобы найти семью и родить ребенка, делим на 3 и получаем. Сколько?
Мы не делим 20 лет на 3, сейчас тебе объясню, почему. Потому что как только ты спустя 3 месяца понимаешь, что никто тебе ключи от квартиры не дает, ты говоришь «до свидания», и этот срок сокращается с 3 лет до 3 месяцев.
Так не происходит. Понимаешь, так не происходит.
Чуть не происходит, натурально происходит, я тебе говорю.
Нет, ну если у тебя есть предложение получше, то да, но ты не размениваешься. Даже когда у тебя есть, даже когда у женщины есть предложение получше, она томно будет принимать ухаживание.
Конечно, до тех пор, пока...
Да.
Сам понимаешь. Так, давай Анну спросим, она в конце концов лучше знает жизнь, чем ты.
Наверное. Доброе
Здравствуйте,
утро.
Здравствуйте, Анна.
Доброе утро. Я послушала Виктора и поняла, что я жизни не знаю совсем.
Я боюсь, что наоборот, Анна, рассказывайте.
Я неправильная женщина, муж у меня неправильный мужчина, и вообще у нас неправильный брак.
Потому что все совсем по-другому.
Потому что все совсем по-другому.
А как у вас?
Я получила паспорт общегражданский, ну, когда я вернулась с фронта. И в этот же день в соседней комнате нас расписали. Мы ничего не ждали.
Вот.
Мне было 20, ему 22.
Вот.
И вы точно знали, что все остальное зависит от нас и больше ни от кого.
А вы не пожалели ни разу о своем решении?
Ни разу? Я на секунду никогда об этом не пожалела.
Ну, значит, вам так повезло. Вы долго общались с будущим мужем?
Да, долго.
Сколько?
Первого класса. Я была в первом, он был в третьем.
Когда Анна была в первом классе, Александр Аронович был в третьем классе. Они все это время общались. Спустя 10 лет они поженились.
Совместная была будущая войны в Москве.
Ну, я понимаю, да, ну, то есть где-то там условно 5-6 лет плотного общения у вас уже было за спиной, прежде чем вы расписались.
Ну, с 32-го по 113, минус 4.
Даже 13 лет. Понимаете, Анна, вы вписываетесь в мой рассказ? Все хорошо, просто вам повезло, у вас было меньше итераций, вот и все, спасибо большое. Понимаешь, я знаю тоже пример людей, которые там с 4 класса вместе и больше не искали никого. Но у них был вот этот момент с 4 класса, чтобы убедиться в том, что тот человек, которого ты видишь уже на протяжении 10 лет, это тот самый человек, которого ты готова видеть дальше. Либо это привычка.
Слушай, так почему-то кажется, что все-таки женщины-то одинокие и самые счастливые. Британские ученые что-то здесь не так посчитал?
У них меньше переживаний. Из-за того, что у них меньше стресса... Вот,
нет мужика, нет проблем.
Они каждый день вынуждены... Ну, они могут не торговать каждый день собственной совестью и идти на сделку собственной совестью. Поэтому их как бы карма более чистенькая, аккуратненькая. Они живут для себя, и поэтому они могут считаться более счастливыми.
Какая тоска, я тебе так скажу. Ну, а как же они же никогда в жизни... не испытывают вот этого момента, когда ты чувствуешь себя волшебницей. О чем ты сейчас подумал? О рождении ребенка, господи, вот в этот самый момент ты чувствуешь, что ты
совершаешь... А зачем тебе мужчина для рождения ребенка?
Ну, они тут, понимаешь, одинокие тебе женщины, о которых речь идет в исследовании, это бездетные и незамужние. Они не только незамужние, но они еще и бездетные.
Ну, просто, когда у тебя есть ребенок, ты уже не одинока, поэтому их просто нельзя учитывать в общую статистику.
Ты думаешь, 305-й, что у нас полагает? Женщине в 40 лет очень сложно найти мужчину своего возраста или старше. Сверстники мужчины ищут 25-30-летних и моложе. Им в 40-40 или в 45-50 кажется, что они еще ого-го. Им нужна молодуха, которую можно воспитывать. Это интересно, как же можно воспитывать 30-летнюю женщину? Я посмотрела бы на такого воспитателя, мне прям даже интересно.
У меня 20-летняя, я не знаю, что с ней делать. Вы говорите,
нет, женщину 30 лет. 30 лет воспитывать невозможно. Невозможно. Было же раздельное обучение в 30-е годы, пишет нам Антон.
Это была же эвакуация, там уже, я думаю, что было недораздельное обучение.
Да, конечно. У меня подруга так искала, а мужу 40 лет, а потом случайно списалась с другом детства в Фейсбуке, и через год вышла за него замуж, 305-й. Вот видите, пошла ли она на сделку с совестью, вопрос.
Подожди, все равно год, понимаете? Год. Видимо, просто... смотрите, у мужика тоже есть периоды.
А что она делала до 40 лет? Что она раньше замуж не вышла? Какой вопрос?
У мужика,
знает Фомина, которая еще тоже не вышла.
У мужика к 40 годам просыпается вот это ощущение недозавершенности процесса общения с женщинами. Что вот, ну, вроде как нужно что-то сделать для того, чтобы... Вот я эту часть еще истории не почувствовал, да? То есть я... Я не жил с женой, вот. Я жил с женщиной,
ничего,
но не жил с женой. Вот
все впереди.
Что поменяется, что от этого изменится? Давайте, может быть, есть у нас кто-то?
Говорят, что ничего. А кто-то говорит, что изменится сразу все, и все пойдет.
Вот, интрига.
Все пойдет крахом.
Интрига, понимаешь? Надо же попробовать. Я могу про себя рассказать, что я никогда не был против брака, и я никогда особо не лихачил в плане... Ну, не уходил в отрывы, знаешь, такие прям многомесячные отрывы на охоту, да, в Витюне не выходил. У меня были там отношения, они просто векторно развивались.
Витюнь, тебе нельзя жениться.
Я никогда не держался за отношения.
Тебе не надо жениться.
Почему?
Ну, потому что ты пойдешь на охоту, будучи уже женатым человеком. Это сколько ты судеб-то поломаешь?
Я не собираюсь идти
вот
на охоту.
Вот потом, ты что? В смысле? Рано или поздно.
Я старенький.
Твой внутренний зверь обязательно поднимет голову. Что? Ты так смотришь на меня?
Я жду этого момента. Вот, шеф-командор, если вы нас еще слушаете, у вас заработала телеграм.
Да.
Телега заработала. Нам пришло сообщение от шеф-командора еще часовой давности. Если вы нас слушаете, шеф...
Радуйтесь. Слушай, в общем, мне кажется, исследование странновато, если честно, про одиноких бездетных женщин.
Не, наоборот, мне кажется, в нем есть логика, просто надо расширить немножко понятие. Это не только одинокая женщина.
Ты считаешь, что женщина...
А женщина свободная от социальной вот этой истории, когда от нее что-то требуют и требуют определенных вещей, а когда ты можешь сама... Вот, то есть от мужчин такого не требуют, понимаешь?
Почему не требуют? От мужчин требуют.
Что?
Что,
быть деньги? Верным, быть верным в браке? Все?
Быть верным в браке, да, это, в общем,
тогда возможно,
дополнительная опция, скажем так.
Ну, верность в браке, она как бы просто отдаляет момент брака, понимаешь, да? Ну, типа, я еще могу немножко гульнуть, пока вот... Пока
не
еще
можешь.
Я не могу, но в целом...
Просто поверь мне, не можешь.
Я надеюсь, что Настя еще спит, все хорошо. Я надеюсь, что дома не ждет меня очередной скандальчик.
Ждет, конечно. Что, почему я должна тебе говорить правду, Витюнь? Ну, кто-то должен. Ну, ты должен быть готов к
ладно,
реальной жизни.
Я готов. Готовы ли вы, проверим совсем скоро. У нас новости. Пам-пам-пам.
Виктор Петров тут пам-пам-памкает. Великолепно.
Евгения Фомина не пам-пам-памкает. Друзья, у нас очередной повод поговорить о музыке. Я продолжаю развивать вас музыкально. На прошлой неделе, напомню, у нас был Slipknot и такой ортодоксальный рэпачок, хип-хопчик.
Ортодоксальный хип-хопчик. Ну, мне так нравится твое определение.
Old school.
Ты можешь быть, мне кажется, кем?
Кем?
Музыкальным критиком.
Я сейчас на 10 минут им и буду. Мы продолжаем бороздить пространство Ютуба, а точнее музыкальных трендов, и выискивать для вас какие-то интересные работы. Прямо сейчас хочу показать как мужичка. Ему, не знаю, 35 лет, дядечке, я не знаю, как его назвать, мужичок, не мужичок.
Пацан
вообще
зеленый.
Вообще он рэпер, но это не совсем рэп. То есть это... R&B-шка плюс такой new school рэп из серии Wiz Khalifa и так далее. На самом деле не так просто. Я сейчас, подожди, ничего не дергай, я
ничего
помню.
Нет, я волнуюсь, не переживаю.
Зовут дядечку Ty Dolla $ign. Это артист лейбла Wiz Khalifa. Он записал работу, которая называется Purple Emoji. И в ней он рассказывает конкретно о различных... отношениях и взаимоотношениях людей. Прям клип максимально такой няшный, не для рэпчика.
Дай клип посмотрю.
Чуть-чуть от Post Malone, да, такое?
Как приторно.
Гангстер-рэп уже не тот, да? Ty Dolla $ign сам рассказывал, что он вдохновлялся творчеством Тупака и творчеством Принца. Здесь Принца больше, чем Тупака. Dead.
for me. God put out a rib for me. She pushed out a kid for me. When I'm gone, you hold on the crib for me. You know you ain't lasting no prison. You told me straight up, you ain't doing no bid for me. The Lord, he bless you with common sense. Too many good people behind the fence. For lying to bed, for drinkers, they climb in bed. But God, he's the five. If catch me a body, I'll make you a promise. You won't know about it. I can't get you caught up in messes I made.
На троечку пишет Криковчанин.
Она даже считает, что вторично. Слушай, а это можно показывать в России?
А почему уже не спрашивает? Там есть немножечко однополых отношений. Показывать можно, участвовать не стоит, я так скажу.
Я думал, ты наоборот скажешь.
Ну, в общем, клип про отношения. Даже кто не разбирается в словах... Господи, верно. Я хочу остановить, пожалуйста. Получается, получилось, я остановил. Простите, но это попса просто, шеф-командор пишет. Гангстер-рэп — это Cypress Hill, Onyx и так далее. Я говорю о том, что это не попса. Вы просто поймите, это называется New School. Post Malone, Wiz Khalifa, Kanye West, вот и ребята, которые...
Просто теперь они такие.
Kendrick Lamar, да. Это рэперы, которые периодически поют и занимаются больше коммерческой музыкой. Это теперь называется New School. У нас такие тоже есть, правда. У нас как раз по New School очень много ребят, которые делают вот как раз вторичную, но... Таком на уровне...
Легенькую, приятненькую, на 3, 3,5... достаточно качественную.
Для музыкальных радиостанций, да. Много музыки для музыкальных радиостанций. Шеф-коммодор продолжает. Ваниль — это все. Ваниль шоколадная. О, ну это там...
Вы еще клип, может быть, не видели, шеф-коммодор.
Там я бы сказал, кофе с молоком. Там... Давайте так.
Там все очень сладко. Но на самом деле, я не зря тебя спросила про клип, потому что вспомнила вчерашнюю историю с порезанным фильмом об Элтоне Джоне.
Да.
Ты помнишь, да?
Да.
Вот это все.
Причем как Элтон что... Джон сам раскритиковал этот момент, что не надо было этого делать.
Да, почему он сказал, же... что почему вообще на моем фильме должна быть пометка 13+, и я не вел такой образ жизни, чтобы и на нем можно было воспитывать подрастающее поколение. Да, я жил вот так, и, собственно, извините, ребята.
Все, что мы хотим сказать этой рубрикой и еженедельным, каждый выходный, пытаясь музыкально как-то вас просвещать, что музыка бывает разная, что ее нужно чувствовать. Если она вам не подходит, выбирайте другую. Завтра будет что-нибудь потяжелее. Я вам обещаю, Лимонады Джо, я вижу, что вы пишете. Я знаю, что нужно больше рока. Я сделаю...
Тяжелее
вам...
будет у меня в моторах на следующей неделе. На самом деле, вот что я могу обещать.
Это в целом будет потяжелее. Вы просто не представляете, что такое Евгений Фомина, проснувшийся в 7 утра. Поехали к новостям. Ну и мы потихонечку переходим на темы, которые не совсем свеженькие, может быть, уже кем-то...
Подъедены,
но мы доедим остатки. Пентагон запретил пользоваться услугами Российской Федерации при космических пусках с 31 декабря 2022 года. Не только нас это коснулось, еще в перечень государств, в которые входит Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами этих государств США перестанет пользоваться через 3 года.
Но у нас есть 3 года на то, чтобы придумать что-нибудь новенькое.
Да, и в этом и заключается вопрос на последующие 20 минут. Друзья, у нас очевидно, что есть некий кризис в космической сфере в плане того, что уж слишком много ртов потянулись к кормушке, которая раньше принадлежала только Байконуру и же с ним.
Что? Может, потому что надо выходить не в космос с портретами выходить, а делать что-нибудь классное?
Да, может быть, есть какие-то... У нас вон, всю неделю предыдущую, постпредыдущую и вообще весь месяц, и уже не первый год, говорят о том, что надо делать IT-прорывы, давайте мы делаем биг-дейтом экономику, мы переходим на транс-супер-пупер-гиперскорости в интернете.
Квантовый телефон?
Квантовые телефоны, ментальные деньги, все, что хотите. Куда? Куда расти, России-матушки? Что мы можем предложить миру, чтобы продолжать оставаться на плаву? Только не говорите про нефть, пожалуйста, потому что, ну, очевидно, что это...
Не совсем технология.
Не хотим мы этого, в общем, да. Мы хотим чего-то другого. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, мне не совсем ясно, а как Пентагон может запретить? У Трампа когда выборы? Это Трамп может запретить, наверное, а не Пентагон.
Ну, я думаю, что Пентагон действует от его имени, во-первых. А во-вторых,
Ну, это значит, Трамп запретил. А Трамп когда выборы? Он скоро переизбирается, и непонятно, выборы это его или нет.
Так
но
если он заявился, как если минимум. Он издаст закон, вы понимаете, что его закон отменить сложнее, чем принять?
Да, ну значит, это Трамп запретил, а не...
Хорошо, давайте так, Трамп запретил. От этого суть вопроса нашего не меняется. Что делать России теперь?
Ну, еще развивать дальше космическую кого? Программу.
Для кого?
Для себя.
Юрий говорит, что смотри, если это Пентагон, то он может запретить пользоваться услугами только в военной сфере. На гражданскую сферу его приказы не распространяются. Насколько...
Вы рассчитываете на космический туризм, простите, Юрий?
Из Америки, да. Они прям приехали такие, ребята, давайте, вот доверяем только вам.
Военно-космическая сфера.
Возьмем портрет, с ним пойдем в открытый космос.
То есть все полеты, которые сейчас идут на МКС, я думаю, что они проходят под грифом именно военки. И даже в США тоже. У нас-то точно этим занимаются военные? А кто занимается этим в США? Большой вопрос. Кстати, если кто-то в курсе, просветите нас, пожалуйста. Просветите. Я очень, очень хотел бы услышать мнение людей, которые связаны с...
Компания Маска, она вот, кстати.
Вот именно поэтому и идет запрет. То есть люди в США, Пентагон, увидели, что вот у нас есть Falcon, который запустили, который приземлился, который стоит дешевле, потому что половина частей возвращается, там даже не половина, там 4 главных двигателя и 4 главных топливных бака, по сути, возвращаются, то есть достраивать надо только кабинку, которая сверху улетает, тогда, пиу, знаешь, это когда в стратосферу ты уходишь, и у тебя отваливается ракета, которая стоит там несколько миллиардов, да, ее разработка, вся вот эта вот штука, а потом у тебя в итоге остается капсула, которая напоминает тебе автомобиль, который просто хорошо обшит терморазличными панелями, и он дальше живет где-то там, и то приземляясь, он тоже разбивается. Здесь Маск пошел по пути, давайте мы немножечко больше подумаем и сделаем что-то, что будет конкурентоспособно. На Байконуре подобных вещей я не видел.
Ну, смысл в том, что если условно Илон Маск вдруг решит купить наш двигатель для своей ракеты, то плевать он хотел на запрет Пентагона, утверждает нам Юрий. Вот он об этом, собственно, не о космическом туризме, а о частных компаниях, которые занимаются космическими разработками.
Не уверен я, не уверен я, что здесь же вопрос именно о полетах, да? Вы хотите сказать, что мы станем производителями различных агрегатов? Так я вам напомню, что, насколько я помню, мы закупаем у США гораздо больше космических элементов, нежели чем они у нас.
Например, продавать нам продолжат или тоже нет?
Там вообще сейчас с этим все очень сложно из-за санкций, из-за всего. То есть и ходят слухи, что нет. Но у нас есть РДшки, по-моему. На чем мы летаем? На РДшках? На РДшках, по-моему. Ну, турбовинтовые такие большие двигатели, которые там на кучу-кучу сил, они производятся, причем они производятся не так далеко. Там есть вот в Ступино, по-моему, завод, и есть еще где-то там подальше чуть-чуть туда. И они разные для разных ракет, есть для грузовых ракет, есть для более мощных, есть для пассажирских, когда космонавтиков возят. Но тем не менее, мы говорим о том, что, скорее всего... Удар со стороны США, которые 40% вылетов, они именно ими каким-то образом санкционированы, да, вылетов с Байконура, и оплачены в том числе ими. Если мы не можем уже быть той космической державой, то тем монополистом, которым являлись, вот сейчас являемся и 2 года назад являлись, что будет дальше? Куда дальше? Что ты вот предлагаешь? Что мы будем делать?
Не знаю.
Чем
торговать? У нас есть какие-то варианты? Сельским хозяйством займемся.
Деревенский парень, включаемся.
Да, колхозные мачо тоже.
Настало ваше время, давайте. Что еще?
Ну, что еще? Начнем заниматься легонькой промышленностью.
Йогой будем заниматься, да?
Йогой тоже будем заниматься.
Будем йога-центром.
Йога-центр тоже нормальная тема. Нет, будем заниматься легкой промышленностью.
Ткани?
Например. Закупаем... В Турции.
Иконы будем закупать, вот пишет.
Редис красить будем. Вот тоже вариант, между прочим. Шеф-комендор, смотрите, сколько у нас занятий
влекает. Подожди, но ты можешь себе, по поводу легкой промышленности, ты можешь себе представить, чтобы Дольче & Габбана шили из ивановского хлопка?
Ну, если он будет достаточно в уровне.
А я тебе расскажу,
А он никогда не будет достаточно в уровне, потому что это дорого.
Нет, даже никогда. А есть... Трехгорная мануфактура, знаешь такую? Вот
да.
Она находится в центре Москвы.
Да, знаю.
На 1905 года.
Да, там же теперь лофты и все свадьбы
мне играют. Мне туда ехать скоро, вот сегодня, я поэтому так это вспомнил. С чем занималась трехгорная мануфактура?
Наверное, тканями.
Тканями, да. Знаешь, какие ткани они делали?
Какие?
Ой, разные. То есть у них был прям огромные цеха по производству различных тканей. Вот тебе, значит, хлопок, вот тебе лен, вот тебе синтетика. Знаешь, чем обломалось все это?
Ну?
А, станки, которыми они это делали, они могли делать это там, со скоростью, например, 3 платья в час. Да? Ну, будем считать платьями. Качество, в котором они делали, было потрясающее. Но были станки, которые могли делать это 40 платьев в час. А потом, когда...
А вы... качество ниже?
А качество...
Или такое же?
Качество не самих платьев, качество материала. А, знаешь, я не знаю, ныл тебе когда-нибудь мама твоя, когда говорила, ты не носи синтетику, ты что, в ней кожа не дышит, вот эта вся тема. Ныла когда-нибудь?
Ну, мама у меня не ноет, я сама терпеть не могу синтетику. Ты знаешь, что я сейчас собралась покупать свадебное платье, это совершенно невозможно сделать, потому что все сделано из такого, вот.
Вот, на самом...
В общем, рядом не подойдешь.
Ну вот, в Индии ткани полюбас дешевле, говорят, да, именно сублимат вот этот, да, вот, типа вот не пошитые ткани, да, там дешевле.
Что с синтетикой?
Сейчас синтетика другая. Сейчас синтетика, которая хорошего уровня, она, а, дешевле, чем хлопок, б, она по многим качествам и в плане продувания, и в плане дышит. Ты что смотришь на свою футболочку?
Я просто думаю о том, что ты говоришь наверняка о синтетике, к примеру, из которой делается спортивная одежда. Это же синтетический материал.
Например. Но
да, это не очень высококачественная вещь.
Не обязательно только спортивная одежда. То есть из нее сейчас многие бренды такого ширпотребного уровня там. Можем мы, да, называть бренды? Мы же никого не обидим.
Нет, абсолютно, конечно. Ну,
H&M хорошо, Zara.
Масс-маркет, давай.
Да, масс-маркет, да. То есть не Dolce & Gabbana, а вот ниже. Они, многие из них вышивают, шьют одежду, которая там служит долго. Единственное, что она там, другие немножко характеристики по стирке у нее, и все. И хлопок уходит. А трехгорная мануфактура, она все это время клепала хлопок. Когда надо было развивать что-то, она клепала хлопок. И теперь мы находимся в ситуации, когда трехгорная мануфактура даже не производит ничего, а их главный заработок, знаешь, в чем?
Аренда.
Молодец, да, конечно, аренда.
Это же абсолютно очевидно, аренда. Все же на трехгорной мануфактуре делают все свои фотосессии.
Я не знаю, я там работаю.
Ну, конечно. Я просто вообще, потому что сейчас ты возьмешь любой абсолютно бывший завод, там будет какое-нибудь лофтовое пространство для мероприятий.
Я, кстати, там познакомился с шефом.
Вот, видишь, как интересно.
Вот, а что еще можно сказать? Кто у нас еще есть? Ткани прошли, что еще?
Посуда.
Посуда.
Вдруг, внезапно, я не знаю, почему посуда.
Есть чешский фарфор, а у нас будет радонежское стекло какое-нибудь.
Ну
да?
Что, у нас же есть там гжель, хохлома.
Это сувенирка, давай, что еще?
Что еще? Что еще? Лампочки. Например. Я смотрю просто, что у меня окружает. Я понимаю, что нормальный компьютер мы не сделаем.
Телевизоры мы можем сделать нормальные?
Нет, не можем.
Не можем, хорошо.
Ни к чему это все. Вот, что из того, чем мы пользуемся регулярно? Вот. Что-нибудь нужно. Вот бумага есть, финская наверняка. Вот прям чувствую, что вот на финской бумаге. Вот смотрю на нее, понимаю, заграничная.
У меня есть ответ на твой вопрос.
Что? Ну,
на свой вопрос у меня есть ответ. Давай. Ты еще понакидай немножечко.
Что еще я понакидаю? Я все кругом смотрю и думаю, что еще тут есть. Телефон у меня китайский, разработанный в Америке. Компьютеры, я так понимаю, тоже китайские, да? Это китайские же, да, все вот эти вот марки?
Ну, HP Ult. Нет, но я думаю, что делаются они также в Китае.
Ну да, там, не знаю, что вот подушка лежит. Про подушку мы только что поговорили, ничего хорошего с ней невозможно сделать. Пластиковые окна в нашей студии есть. Будем делать пластиковые окна. Еще нас курит кто-то за окном. Вы совсем, что ли, с ума сошли? У нас пахнет табаком в студии, потому что к нам приехала люлька с рабочими, они сидят и там курят, а у нас открыто окно. Какой кошмар, вы что? С ума сошли? Сейчас придут люди и скажут, что это мы здесь накурили с Петровым. Вот понимаете? Сейчас придут и там скажут, что с ума сошли?
С Петровым Женя еле удержалась, чтобы не ругаться, не выругаться в эфире. Давай, теперь моя очередь. Есть единственное то, чем может торговать Россия, но это тоже недолгосрочно. Это люди.
Так.
Речь не о работорговле сейчас.
А я подумала.
Ученые, люди, которые не привыкли к хорошей жизни. Люди, которые готовы работать за идею, за еду. Люди, которые готовы работать за просто ощущение того,
сейчас
что они
скажешь,
живут
что
в Европе.
Они уже уехали.
Нет, вы что? Им просто не дали возможность уехать. А сейчас как бы не будет. Если мы не заработаем, у нас не будет возможности сделать как-то иначе. Доброе утро, здравствуйте. Вы что нам предложите? Чем может заниматься Россия? Здрасте.
Здравствуйте, Николай. Вот я хотел конечно, возразить, что торговать учеными никак не получится.
Чем?
То есть тут создается иллюзия выгоды, которая на самом деле не существует, потому что вы берете, скажем, 100 тысяч человек,
да.
Вы их воспитываете и учите, соответственно, там 20 лет. Вот, в результате у вас получается один, который уезжает работать за, ну, там, предположим, даже 10 тысяч долларов в месяц, а все остальное остается вам в издержке.
Нет, подождите, ну мы можем...
А остальные, можно же 99, пойти... они чем занимаются?
Да, можно же пойти в долгосрочку. То есть, если это на, прям на уровне государственном, как это происходит в Европе, когда многие страны этого, третьего эшелона...
Для этого надо понять, как экономика работает. А экономика работает очень просто. Деньгами в мире является только доллар. То есть, соответственно, вам нужно стоимость какую-то перемещать все время из системы. Да. Вам нужно зарабатывать доллары. Если вы заработали, там, скажем, вот здесь вы взяли, вырастили картошку и соседу продали, это ничего не стоит. То есть стоимость, вот как китайцы делают, ты там заказываешь какую-нибудь, ну, полную чушню какую-нибудь в Китае, она стоит 100 рублей. Угу. Правительство Китая оплачивает 300 рублей, чтобы получить эти 2 доллара в свою экономику. То есть они, ну, не рубли, понятно, они почтовая служба, она же доллары не расходует, то есть пока перемещается по собственной территории, они даже субсидируют часть перемещения по нашей территории. То есть им совершенно наплевать, то есть получить 2 доллара, они готовы своих юаней там сколько угодно, вообще никакого отношения к курсу это не имеет. Но чтобы больше никогда не нужно было эту вещь завозить из-за границы, и все. То есть это единственный путь, другого варианта нет. А остальное это воровство, просто попил... То есть вы поймите, вот все, что вы видите вокруг, включено в цену, продаваемой нами нефти, газа и там меди, никеля. Все.
Хорошо, а вот что, вы, Николай, что вы предложите? Подождите.
На горбу экономики.
Предлагайте, если отвергаете. Что может делать Россия, если не зарабатывать на нефти и космосе?
Абсолютно все. Нужно просто понимать, что нужно все делать самим.
Что?
Если вы не хотите, ну как, если не хотите мусор убирать, вы должны делать каких-то там какую-то инфраструктуру, которая будет работать без людей.
С чего начнем? С какой сферы?
Ну, смотрите, вот пример. Вот у нас дворник, ну, не русский, он ходит сейчас с каким-то там снегоуборочным комбайном, не русским. То есть это, вот когда вы видите комбайн, это тоже миграция трудовая, понимаете, это форма завоза труда. Ну, то есть, что вы видите, это завоз труда.
Комбайн, гастарбайтер, все хорошо.
Да, да, вот вы едете на машине, а на самом деле у вас там немцы, китайцы или корейцы, они в это время несут на руках. И эти люди живы, понимаете, у них есть деньги на содержание своей семьи и так далее, а наших людей их нет. То есть мы себя просто уничтожаем и все, и доведем в конце концов до тех 25 миллионов, о которых когда-то говорила Горбачеву, если я правильно помню, Маргарет Тэтчер.
А расскажите, пожалуйста, хорошо, у вас есть ответ на вопрос, в какой сфере нам делать меньше для того, чтобы стать конкурентоспособными в мире? Вот где? Лес? Опять лес?
Нет,
пушнина.
Вы опять что-то хотите, ничего не делая, продать. Дайте людям работать, понимаете? Должны вот...
Я не хочу продать, Николай, я хочу понять, куда вкладываться. Вот если сейчас...
Сельское хозяйство.
Ну, просто все, что вы видите, нужно сделать, и все.
Ну, вот нет возможности, надо выбрать одно. Вот надо выбрать что-то одно, где сейчас должен быть фокус. Фокус на развитие. Где эта область?
Ну, сейчас нам просто, нам надо как-то физически выжить, и все. Вот хотя бы эту задачу надо решать.
Медицина, вообще, хорошо.
Не до развития.
Просто. Спасибо, спасибо большое.
Просто подожди, имеет ли смысл делать альтернативу айфону, если айфон уже есть, и...
Никто не говорит про альтернативу айфону, понимаешь? В чем штука? Китай же живет не на том, что они альтернативу айфону сделали. Китай живет на том, что у них просто все это производится, понимаешь? А почему у нас нельзя это сделать? Есть три ответа. Ну, есть три аспекта. А, немножечко подороже. Ну, немножечко, на самом деле, немножко подороже. А, ментальность наших людей не гарантирует хороший результат.
Ну, просто... Нет, ментальность наших людей гарантирует плохой результат. Давай
не,
так.
Не всегда. Ну, ты же... Я ездил, например, 7 лет ездил на машине российской сборки. Ну, она была не российская.
Она была не российская, но российской сборки,
ну,
российская, да.
Ну, нормально все. Ну, ничего не отвалилось. Само собой. Я помог, а так нет.
Не знаю, у меня была немецкая сборка, отвалился руль.
Вот, видишь? И самый последний, как бы, самый животрепещущий вопрос – это налоги. Ну, потому что никто не хочет платить повышенные налоги, а у нас почему-то вот так работает. Если мы хотим создать что-то внутри нашей страны конкурентоспособное, это значит, надо изолировать нашу страну от внешнего рынка. Ну, то есть вот этот протекционизм, да? Мы хотим сделать сыроварню, давайте закроем сыры импортные, давайте, не будем вводить, да? Вот, вот у нас есть там, вот тут надо вот делать, мне надо делать под Вологдой пармезан. Не надо ввозить итальянский пармезан, надо делать вон там пармезан, вот он будет хороший. А если не будет чем сравнивать, как мы будем растить конкуренцию? Доброе утро, здравствуйте, давайте последний, как заключительный вопрос, ответ на наш вопрос. Что делать России? Здрасте.
Здрасте. Ну, понимаете, вот в том числе и проблема, что у нас кто-то хочет решить, что надо делать.
А кто должен решать?
А это, в принципе, не так. Нет, это каждый свободный человек должен делать свой выбор. И неизвестно, кто что будет, но надо дать людям свободу предпринимательства и творчества. Понимаете? И ни в коем случае не решать, что вот давайте развивать...
И чем бы вы занялись в таком случае?
Я? Да. Я бы радио открыл.
Радио?
Да, радио, да.
Нет, но радио мы уже открыли, нет, давайте...
Это ирония. Невозможно это предугадать. Суть науки и прогресса заключается в том, что он непредсказуем.
Ну, вот...
Его создают свободные люди.
У вас творческие. Есть ощущение, что в какой-то области у нас не все так плохо? Ну, вот есть
у нас?
Да.
Нет, ну я как человек, работающий в Советском Союзе, знаю, какие у нас были очень хорошие отрасли.
Какие?
И прекрасно знаю, что их просто загубили... Ну, допустим, энергетическое машиностроение или ракетостроение. Это мы действительно были на передовых позициях.
Вы уверены, что это все создавалось свободными людьми?
Конечно, это люди, которые еще при царе родились, такие как Королев, Рамзин.
И работал Королев, как известно, в полной свободе абсолютной, да?
Потому что он не мог не работать, он уже был воспитан творческим человеком, понимаете?
Понятно, спасибо большое. Спасибо. У нас абсолютно не остается времени на споры, друзья мои. Каждый может для себя ответить на этот вопрос. Я перехожу на протеиновые коктейли. В студии была Евгения Фомина.
Виктор Петров.
У нас новости. Счастливо, до завтра.